все, что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить. Наконец-то! Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане. Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
Доброй ночи, Михаил Лобковский, ночная программа, последнее воскресенье апреля. И вот как сейчас прозвучало в анонсе программы, я действительно сегодня отвечаю на ваши вопросы. Отличие сегодняшней программы от вчерашней, что и на сексуальные вопросы тоже. Да вот, пожалуй, и все. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Yeah.
Еще раз напомню, я сегодня отвечаю на ваши вопросы. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Такой крик души читаю. У меня отношения с тремя мужчинами одновременно уже 2 года. Застряла, выбрать не могу, что делать? Но, видимо, это хорошо, что у вас сразу 3 мужчин. Есть женщины, у которых ни одного мужчины нет. Может быть, оставить все как есть? Арсен спрашивает: Михаил, что делать, если девушка один день нравится, а на другой вроде бы нет, потом опять нравится? Это пройдет или в этих отношениях нет смысла? Арсен, я боюсь, что тут уже не в девушках проблема. Маргарита спрашивает: скажите, если двое любят друг друга, но по определенным причинам не могут создать семью, когда пройдет тяга? Общаемся уже 5 лет. Маргарита. Вы знаете, любые отношения, они куда-то развиваются. Или в никуда, или людей сближают. То есть люди или расстаются, или наоборот становятся ближе. Если, как вы пишете, по определенным причинам вы не можете создать семью, то рано или поздно отношения, скорее всего, могут сойти на нет. Так. Максим: занимаю руководящую должность, приходится участвовать в корпоративах, жена против, вплоть до развода, есть ли выход, спасибо. Максим, дорогой, вы лукавите, никому ничего не приходится, хотите, ходите на корпоративы, не хотите, не ходите, это всегда вопрос выбора, или корпоратив, или жена. Это, кстати, относится и к тем рассказам о том, что там я не могу заниматься домом, потому что у меня много работы. Не у меня много работы, а вы это буквально специально создали такой способ зарабатывания денег, при котором вас там не бывает в семье, например. Помните об этом. Так. Стас пишет: дико будоражит психику прежние контакты гражданской жены. Как себя вести? Ну, если вы не справляетесь, вам надо, Стас, лучше к психологу пойти, потому что у вас на какой-то почве ревность возникла. И, видимо, с этой ревностью надо разбираться. Андрей спрашивает: встречались ли вам в практике полностью счастливые люди без семьи? Является ли семья обязательным атрибутом счастья нормального человека? Вот это вопрос. Спасибо, Андрей. Ну, я вам начну с того, что у меня в консультации вообще с счастливыми людьми приходится очень редко встречаться. И то я сейчас образно сказал, практически никогда. Потому что счастливые люди, наверное, не пойдут к психологу, потому что у них, собственно, и проблем нет, они же счастливые. А можно ли быть без семьи счастливым? Можно, конечно. Но речь идет не буквально о семье, а о том, что человек – существо социальное. Это биологически в нем заложено. И какой-то социум рядом у человека быть должен для того, чтобы он себя чувствовал хорошо. Есть люди, которые могут и в одиночестве быть, и не в одиночестве, но совсем люди, когда одиноки, это, конечно, вряд ли они счастливы. Кстати, насчет счастья. Буквально на днях прочитал в интернете, что есть такой опрос, его с периодичностью, по-моему, раз в 2 года делает, подсчитывает индекс счастья по странам. Опрос из 124 государств. Россия занимает примерно где-то 59-е или 64-е, я точно не помню место. Значит, примерно 22% россиян с уверенностью смотрят в будущее, довольны своей жизнью и перспективами. Но это так, к слову. Евгений из Москвы задает странный вопрос, который я не очень понимаю. Он пишет: Михаил, что можете сказать о людях, которые резервируют эмоции для круга избранных? Евгений, очень интересно, вы загнули. Я не в состоянии оценить вопрос. Михаил из Саратова, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Я хотел бы вот у вас спросить совета. Вот у меня произошла сегодня такая ситуация, то есть я девушке своей, вот бывшей, до сих пор вот с которой, ну, мучаюсь, грубо говоря, я сказал ей прямо о своих чувствах ненависти к ней.
Так. Вот. А зачем, если она бывшая, и вы с ней уже не живете?
Ну, она дала повод к этому. То так. есть мы перед этим общались по сети, и, ну, она как бы...
Общались зачем, Михаил?
Ну, просто я вошел вот в сеть, и она мне написала привет, там, с праздником.
Михаил, вы хотите с ней общаться?
Вы знаете, честно, да.
Ну, милый мой, тогда у вас такие странно болезненные отношения. Ну, хорошо, я вас
вот,
перебил.
Я сам знаю, что они как-то странные, вот, но я вот ничего не могу с этим поделать. То есть я вот мучаюсь сам от этого очень сильно. И в чем суть? То есть я делаю там какие-то приятные, ну, что-то приятное для нее. Знаю, что у нее есть как бы другой парень, вот. Я, так как я как бы живу в интернате, она у нас учится, я как бы вижу все эти вот, ну, так как она с ним общается, то есть мне это доставляет боль определенную. Я вот не знаю, как полностью отвлечься, то есть я вот мучаюсь постоянно из-за этого.
Михаил, ну у вас совершенно откровенные мазохистические наклонности. Вы такой еще адреналинозависимый человек, вам, видимо, это необходимо. Это, я имею в виду, страдания. И то, что вы говорите, как вы ненавидите, это на самом деле гнев, в общем-то, который должен был быть к вам обращен, потому что вы себя, наверное, корите за то, что вы не можете ничего с этим сделать. На самом деле ничто так не помогает, как возможность, хотя бы попытка, наладить какие-то другие отношения с другой девушкой. И выйти из этих садомазохистических отношений. Просто оставьте девушку в покое, займитесь чем-нибудь другим, переключитесь на кого-нибудь другого. Вот я, как всегда, не очень хорошо относился к социальным сетям. Вот там такие прямо романы трагические. Маруся, это, видимо, по поводу нашей вчерашней программы про любовь к себе, пишет, надо уважать себя прежде всего. Насчет уважения. Вот любовь, она больше, чем уважение. Она безусловная. То есть вы любите другого человека или вы любите самого себя просто потому, что вот это вы, а это другой. То, что касается уважения, Маруся, дорогая, сразу приходит в голову вопрос «за что?». За что себя уважать? И вот здесь люди начинают сравнивать себя с другими людьми, и их планка падает, их самооценка и без того невысокая становится ниже. Поэтому, если мы говорим об уважении к себе, а без этого людей, конечно, не бывает, то, ну, хотя бы с собой себя сравнивать надо. А вообще, конечно, самая, так сказать, идеальная позиция, когда вы себя принимаете таким, какой вы есть. Вот я такой человек. И я себя такого люблю, я себя такого принимаю. Я не хочу быть похож ни на кого, я хочу быть похож только на себя. Вот достаточно. И для любви, и для уважения. Так. У меня такая проблема. Допустим, у меня запланирована ответственная встреча в успешном исходе, которой я полностью уверен. Но когда дело доходит до самой встречи, весь внутренний настрой рушится, как бы ты ни старался приобрести контроль над собой. Как вы думаете, в чем проблема? Спасибо. Проблема волнения. Понятно, в чем проблема. Проблема волнения вызвана страхами. Вы себя настраиваете, что встреча, в общем-то, будет успешной, и все закончится, но, видимо, какое-то недоверие к своим собственным мыслям вы испытываете. И чем ближе этот час X этой встречи, тем больше вы начинаете нервничать. Ярослав, жена не испытывает оргазм, до свадьбы притворялась, сейчас наткнулась на ребенка. Очень трудно быть верным, много искушений. Я не очень понимаю, какая корреляция между верностью и оргазмом жены. Это же не вы не испытываете оргазм, а ваша жена не испытывает. Так. Какие-то дурацкие вопросы. Давайте послушаем песню. в это время нам появятся нормальные вопросы. А то, друзья мои, какие-то недописанные, какие-то без подписи, какие-то совсем странного характера. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Я хочу продемонстрировать, что такое странные слушатели со странными вопросами. Алексей из Ленинграда, так он подписался, пишет. Михаил, знаю, что есть 6 правил психогигиены. Знаю, это 2. Назовите, пожалуйста, остальные 4. Вот в таком духе у нас бывают странные вопросы. 363-3659, напомню, телефон. И смс 970-45-45, код 985. Люда, пожалуйста, ответьте. Моя тетя 10 лет назад попала в псих. Что такое псих? Психушка, что ли, непонятно. на почве морального потрясения. Она просто запнулась в себе. До этого там никогда не была, на учете не состояла, диагнозов никаких нет. Группу не получает, отмечаться не ходит, странностей нет никаких. Имеет ли она право сняться с учета? Люда, дорогая, ну, по-моему, вы сами себе противоречите, вы же пишете. На учете не состояла. С какого тогда учета она должна сниматься? Или ее сейчас поставили на учет? Это надо идти к главврачу и с ним решать этот вопрос. Видимо, в ПНД. Прохор из Питера спрашивает, сейчас на родах разрешено присутствовать отцам. Интересно, что об этом думают мужья. Вы знаете, по-разному. Есть мужья, которые готовы, и есть мужья, которые не готовы. В основном мужья боятся, там, не знаю, вида крови и всего остального, и всех этих переживаний и потрясений. Есть, которые боятся, что у них либидо как-то пропадет из-за этой сцены и так далее. А есть те, которые удачно ходят и сопровождают своих жен народа, и прекрасно себя чувствуют, и нормально все. В принципе, там мужу особо ничего не показывают. Просто его присутствие очень успокаивает роженицу или роженица? И ты как рожавшую спрашивают, ты не помнишь?
Роженица,
спасибо. Марина из Петербурга спрашивает, как победить соперницу? И тут же задает второй вопрос, который намного интереснее первого. И надо ли? Марина, я знаю, что многие женщины считают, что там за счастье надо бороться. Я сам не сторонник такой идеи. И не думаю, что надо побеждать, потому что что еще побеждать? Как бы сделать, чтобы лучше, подстроить какую-то интригу, чтобы выбрали в результате вас? Не знаю, если у вас как бы развито самолюбие, вряд ли вы будете до этого опускаться. Так. Юля. Постоянно проецирую на себя и близких отрицательные новости, услышанные по телевидению и радио от людей. Боюсь от этих мыслей, долго не могу забыть услышанное, увиденное, нахожусь под тяжелым впечатлением. Особенно по ночам все всплывает. Как с этим бороться? Особенно пугаю, что мысли могут сбыться. Юля, дорогая, бороться с этим, наверное, никак, а лечиться с этим точно нужно. От психолога до психиатра надо вот кому-то уже определиться и пойти. Потому что у вас навязчивые мысли, вызванные страхами. А, конечно, многие слушатели думают, ну, Михаил, а чего вы не дадите простой совет? Например, выключить телевизор с радио, не слушать негатив от людей. Это, конечно, слишком все просто. Потому что Юля, к сожалению, специально находит именно негативную информацию. Потому что так работает ее страх. Он требует информации. Я могу, в общем-то, ко всем обратиться, кто сейчас слушает нашу программу, и сказать, а действительно, какого черта? Зачем это дерьмо все смотреть, слушать, еще читать в газетах? Своих проблем не хватает. И люди как-то подумают, ну да, в общем, а что это смотреть эти новости, всякие криминальные хроники, я не знаю, там много чего. Но когда они придут завтра с работы домой, то рука инстинктивно потянется к пульту, вы включите. Ну как же, вы же не можете новости пропустить. Вот. А как захватывает интрига в криминальных программах, а как интересно читать про убийство в газете, ну и так далее. И почему это происходит? Потому что человек имеет страхи, имеет тревоги, и он привык питать свои страхи этой информации. Здесь похоже, мне кажется, даже на какую-то привычку к курению или к алкоголю. И если человек даже головой понимает, что лучше там это не читать и не смотреть, вот опять страх, да, я пропустил что-то, а вдруг это серьезно, а вдруг это со мной случится, и дальше этот механизм работает, человек опять начинает этим интересоваться и так далее. Здесь как бы не сколько возможно убрать негативную информацию, сколько решить проблему со своим страхом. Вот если вы меня спросите, мне совершенно интересно эти криминальные истории, не слушать, не читать, не смотреть. Не то, что я их специально избегаю, но я и не ищу этого, и, ну, в общем-то, и не смотрю. Так. Александр из Саратова спрашивает, каковы могут быть причины отсутствия оргазма во время полового акта у девушки. Знаете, абсолютно различные, Александр. От физиологических до психологических. Но большая часть проблемы анаргазмии связана с психологическими проблемами. Кстати, отчасти с теми же страхами, с зажатостью эмоциональной, с комплексами какими-то и так далее. С неразвитой эмоциональностью вообще. И так далее. Ну, тут нужно просто к специалистам ходить, прямо, может быть, начиная с гинеколога. Так. Геннадий пишет. Я очень сентиментальный человек. Могу какую-нибудь шутку принять всерьез или расплакаться, когда слушаю какого-нибудь человека о какой-нибудь грустной истории. Это очень часто бывает. Подскажите, пожалуйста, как мне с этим бороться? Надо вообще это делать? Геннадий, вы относитесь к так называемому экзальтированному типу. Но, к сожалению, сентиментальность, вот, это же не просто вы эмоциональный человек, как бы, ну, так сказать, широкого спектра эмоций. У вас эмоции носят исключительно грустный, лирический характер. Сентиментальность – это отчасти синоним слова именно «грусть». Вы реагируете эмоционально только на негативные переживания. Именно мы говорим, вот вы эти «расплакаться», «грустная история» и так далее. Даже шутка, то есть некая позитивная эмоция, вы принимаете всерьез. То есть у вас это проблема такого, прям скажем, негативного сознания, которое выбивает вас постоянно из колеи, будоражит ваши эмоции. Ну, честно скажу, ничего хорошего, конечно, в этом нету. Руар из Ярославля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я весь внимание.
Вот небольшая проблема.
Да.
Я расстался с супругой, ну, не так давно. И тут меня познакомилась женщина.
Так.
Она меня очень, ну, моложе меня, лет на 30.
А вам сколько?
Мне 53.
Так.
А она, ну, года на два старше, чем моя дочь.
Так.
И сестры мои, и, ну, все родственники на меня смотрят, как вот теперь не то, что я как изгой. Ну как? Ну, даже педофилом называют.
Mm-hmm. Но она совершеннолетняя же, так что.
А?
Она же совершеннолетняя.
Ну, естественно, конечно. У меня дочке 27 лет.
Но скажите родственникам, не завидуйте, мол, родственники.
Так вот, и говорят, что ты вот. Я не понимаю, ничего такого. Я отбрыкивался от этого знакомства. Ну, так получилось, что как-то и познакомились, и. Ну, знаете, ну, и понравился она мне.
Ну, я вам теперь так скажу, если у вас отношения будут в течение какого-то времени, родственники рано или поздно как бы примут эту ситуацию. Сейчас они не знают, что у вас там с девушкой. А если они будут видеть вас все время вместе, они рано или поздно должны будут эту ситуацию просто принять. Нелли из Казани. Михаил, здравствуйте. Мне 25 лет, и я каждый день просыпаюсь с вопросом, как же найти себе мужчину и выйти замуж, засыпая с этим же. Все остальное в жизни кажется бессмысленным. Как же найти свою любовь взаимную? Нелли, с таким раскладом вам будет очень тяжело. Во-первых, вы сначала пишете. Вот вы же именно в таком порядке мне пишете. Как найти мужчину и выйти замуж. Дальше вы пишете, засыпая с этим вопросом, остальное в жизни кажется бессмысленным. И вдруг вы пишете, как найти свою любовь взаимную. Не совсем это, Нелли, одинаковые вещи. Я думаю, что вы просто, может быть, комплексуете, что вы не замужем, хотя вам 25 лет, как-то рано, если вы начали об этом думать. Ну и дальше трудно, конечно, найти свою любовь, потому что вам от мужчины нужно что-то конкретное. Тут даже не об отношениях идет речь, а вот конкретно вы так и пишете «замуж». То есть вы мужчина потенциального, то есть мужчину будете воспринимать и рассматривать как потенциального мужа, что, в принципе, конечно, мужчин пугает. Никто не говорит, что мужчины там все отказываются от брака, но просто отношения должны с чего-то начинаться. Вы должны познакомиться, вы должны начать общаться. И так постепенно будет понятно, взаимные чувства или вообще чувств нету, собирается ли человек жениться, может, вы сами не захотите за нее замуж. А вас относит совершенно навязчивый характер, судя по тому, что вы пишете, просыпаясь и засыпаю с одним и тем же вопросом, то вопрос даже не про любовь, а именно про замужество. Это вы в конце пишете, как найти свою любовь. Нелли, разберитесь с собой. Я не очень понимаю, зачем в 25 лет надо так срочно замуж выходить. Евгений из Москвы, который раз 10 уже прислал сообщение о резервации эмоций для избранного круга, на что я сказал, что я вообще не понимаю, что он спрашивает. Евгений решил раскрыться. Он написал: «Михаил, я имею в виду тех людей, которые принципиально не проявляют эмоций с малознакомыми людьми». Евгений, можно вопросом на вопрос? А вы проявляете эмоции с малознакомыми людьми? Я думаю, никто не проявляет эмоции с малознакомыми людьми, и поэтому зачем их, собственно, проявлять? Эмоции проявляют не то, что избранные, а те люди, с которыми у вас какие-то отношения. А если вы человека видите первый раз, какой стати вы должны... И, кстати, вы бы его спросили, может, он этого тоже не хочет воспринимать ваши эмоции. Павел из Самары. «Михаил, добрый день. Занимая хорошую должность, сгораю на работе. Жизнь в бешеном ритме, только порой задумываюсь, что нет отношений. Даже вот, в общем, ловлю себя на мысль, что не особо желаю. Скажите, это нормально? Что это с наилучшим пожеланием?» Павел из Самары. Павел, вам тоже всего наилучшего. Это ненормально. Вы должность не занимаете. Вы эту должность сами сделали, да? Вы работали, доработались до хорошей должности. Вы выстроили свою жизнь так, что эта должность предполагает, как вы пишете, сгорание на работе. Жизнь, Павел, она не в бешеном темпе, она вообще может быть стоять на месте, но для вас она вот такой воспринимается. Дальше вы пишете: нет отношений, дальше вы пишете: я, в общем-то, не особо желаю. Видимо, у вас такой перекос в сторону работы из-за того, что у вас проблемы с отношениями в принципе. Очень многие люди, которые... на работе проводят с утра до ночи время и вообще живут работой. Мы привыкли считать, что это в основном касается мужчин, но и женщины многие имеют эту проблему. Они не потому, что прямо вот горят на работе, а потому что больше гореть негде. Потому что есть эмоции, есть ресурс, а не на кого его потратить. Нету близкого человека, нету семьи и так далее. Получается замкнутый круг. Я много работаю, я не могу познакомиться, у меня нет времени на отношения. Но у меня нет отношений, я не могу познакомиться, потому что я много работаю. Это, конечно, свидетельство того, что есть проблема с отношениями, есть страх перед отношениями. И человек себя пытается компенсировать именно в работе. Если вы обратите внимание, очень многие успешные люди, у них действительно проблемы в личной жизни. Притом, так сказать, пропорционально их успешности. Сергей спрашивает: к какому врачу пойти в случае депрессии? Запутался в названиях. Психолог, психоневролог, психиатр. Вот два последних, Сергей. Психоневролог и психиатр – это, в принципе, одно и то же. А Андрей, 29 лет, безумно люблю девушку. Она говорит, что любит меня, но изменяет мне. Жена меня любит, верно, ей сын. 9 дней назад мне ампутировали ногу, как быть и жить. Андрей, я вам сочувствую, но ваш вопрос с этого не стал более ясным. Степан спрашивает: как психологи защищаются от негативного психологического влияния пациента? Да никак, но просто психолог во время работы думает не о негативном влиянии пациента, а о проблеме и о том, как ее решить и пациенту помочь. Это очень помогает, ну, я бы сказал, защищает от влияния. Ну, как вот врачи, да? Вот если обычному человеку показать, я не знаю, там, кровь, мозги на асфальте, я не знаю, черепа проломленные, то не у всякого психика выдержит. Но когда врач этим занимается, он не об этом думает, а о том, что повреждены конкретные органы, нужно сделать следующие манипуляции, процедуры и так далее. так и психолог. Он не охает и ахает и говорит, ой, как это с вами произошло, Господи, Боже мой. Нет. Он выслушивает проблему, и дальше он вместе с пациентом находит решение и помогает эту проблему решить, выйти из состояния, выйти из проблемы и так далее. Но, к сожалению, вот какого-то вообще, так сказать, за какой-то защиты от негатива, ну, какая может быть? Экран какой-нибудь стеклянный поставить тоже не поможет. Так. Андрей, 35 лет, Москва. Потерял интерес к сексу, работе, общению. Недавно сознательно отказался от секса, хотя механически все в порядке. Андрей, это депрессия. Потому что механически в порядке это замечательно, но у вас нет самого либидо. То есть для того, чтобы вообще заниматься сексом, нужно иметь либидо, сексуальное влечение. К сожалению, нет либидо и к работе у вас. Но это все такие признаки депрессии. Если родители выгнали ребенка из дома на улицу жить, как ребенку себя с ними вести? Юля, я не очень понимаю ваш вопрос, если честно. Виктор спрашивает, достаточно ли взаимоуважения друг друга для того, чтобы построить успешные серьезные отношения? Бывает, Виктор, что достаточно. Дело в том, что идеи про любовь, они касаются тех людей, и те люди об этом думают, говоря об отношениях, у которых есть какой-то психологический запрос. То есть им это надо в отношениях. Но есть, друзья мои, люди, которым не надо вот в таком, так сказать, понимании любви. Если мы говорим о том, что Виктор спрашивает, взаимоуважение, да, о некой заботе друг о друге. Достаточно, этого бывает достаточно. Потому что, когда мы говорим о любви, то большинство людей, конечно же, не понимая даже, больше говорят, конечно, о влюбленности. То есть им не хватает некой остроты переживания, некоторых эмоций. Они хотят прямо дрожать при встрече, не спать, смотреть на телефон, жить в ожидании, в общем, чтобы сердце билось, чтобы пульс учащался, я понимаю. Это напрямую, конечно, к отношению вообще же никакого не имеет, извините, это тавтология отношений. А вот взаимоуважение, это серьезно. Все зависит от того, кто что ищет в отношениях. Антон из Липецка спрашивает, как переключиться к другим отношениям. Прошел год после предыдущих, но лучше не нашел. Я имею сейчас в виду секс. Антон, понимаете, какое дело? Вы не можете сказать, что с этим человеком у вас был самый лучший секс в жизни. Когда вы будете помирать и вспоминать, вы тогда можете выбрать. И то, я думаю, это будет не один человек, а несколько. Просто вы уходите от отношений, потому что от новых, я имею в виду, потому что застряли на старых. И вам поэтому кажется, что тогда было все гораздо лучше, и такого вы не найдете, ну и так далее. Просто надо как-то более открытым к людям. Мне даже кажется, что здесь есть элемент именно не любви к людям. Я сейчас объясню, что я хочу сказать. Когда вы начинаете сравнивать других людей с вашими прежними, соответственно, там, друзьями, подругами, мужьями или женами, вы новых заранее уже не любите. Вы их уже начинаете сравнивать, и не в их пользу. И вот это отношение уже с предубеждением изначально, оно вообще сводит на нет всякую возможность иметь какие-то новые чувства, новую любовь и так далее. Вы когда сравниваете, человек вам еще новый-то ничего плохого не сделал, но вы его уже не любите, потому что он не старый, как бы, он не тот. Даже Наташе хочет что-то сказать об этом.
А возможно, просто такая ситуация, что человек не может психологически забыть, дело не в сексе, а просто какие-то есть чувства, и они не дают возможность как-то по-другому относиться к другим людям. То есть такой синдром чувство... незаконченных отношений.
Ну да, то есть чувство к тому старому, да?
Да, к тому старому, и что все кажется в сравнении с тем старым каким-то никчемным и ненужным. Просто нужно закончить те отношения вот в своей голове.
Наташа, вот я тебе еще раз повторяю. Вот это опять идет сравнение. Типа, тут-то я любил, а эти что смотреть-то невозможно.
Нет, это не тут-то я любил. Вот я о другом говорю, что эту-то я еще и люблю. И поэтому я психологически не готов ни к чему новому.
Вот тут у человека год прошел.
Ну и что?
Нет, это он ее еще не любит. Это именно он застревает на этом.
Но он застревает по какой-то причине. Может быть, какая-то обида.
Нет.
Или еще что-то.
Да, причина, конечно, есть. Только я хочу, чтобы мы трезво посмотрели на жизнь. Многие же именно про «люблю» говорят, да? Прямо всю жизнь
нет,
люблю.
Нет, у нас все под «люблю» подразумевается.
Да.
Секс тоже люблю.
Я, знаешь, что сейчас подумал, вот слушая нас с тобой, мы настолько не избалованы настоящей любовью, да, что мы реально вот за все готовы принять за любовь. Вот погладили, и уже...
И уже любовь,
уже любовь. Да, друзья мои, мы не избалованы. Нас не так, видно, любили в детстве сильно. Мы действительно все, что угодно принимаем за любовь и готовы страдать. И не то, что год, Наташа права. 10 лет ждать в ожидании, думая, что мы все любим. Вот отсюда и застревание. Если бы мы были избалованы любовью, там очень просто все. Если она меня не любит, ну, я забыл про нее и как бы пошел дальше. А так как до этого вообще никто не любил, то ее я буду помнить очень долго. Вот, мне кажется, что-то в этом есть. Поехали дальше. Вот, например, Лена пишет. Какая уж тут любовь. Лена пишет: «Свекровь постоянно рассказывает гадости про меня, моему сыну и моему мужу. Муж сам устраняется от конфликта. Что делать?» А как-то нейтрализовать свекровь? Ну, ребенку вы ничего не можете сказать, он еще маленький. И если это решение по нейтрализации свекрови зависит от вашего мужа, то ему придется, видимо, в какой-то твердой форме предложить определиться в жизни. Аля спрашивает, почему в большинстве люди начинают ценить жизнь и любить ее только после разных жизненных трагедий, а так гоняются за мнимыми ценностями, деньги, слава и т.д.? Вы знаете, Аля, вы будете удивлены, но даже после жизненных трагедий многие продолжают гоняться за этими мнимыми ценностями, как то деньги, слава и т.д. Надежда. С мужем вместе 5 лет. Очень люблю это взаимно. 2 детей. Живем душа в душу. Почти во всем и не ссоримся. Но он курит и много-много обещал бросить 3 года назад. Не пилю его и не скандалю, но переживаю за здоровье. Как быть? Надежда, мне, как человеку курящему, понятно ваши, как сказать, тревоги. Ну, никак не быть. Может быть, когда-нибудь сам созреет и бросит курить. Лиза из Москвы. Я 12 лет замужем, 7 детей. Ух ты! Скажи, Наташа, не часто у нас есть слушатели, у которых 7 детей. Я вообще даже ни одного не помню. 7 детей. Муж всегда был эгоистом и... полозушником. Что такое полозушник, я не понимаю, но неважно. Но в последнее время это стало нетерпимо. Живем параллельной жизнью, я с детьми, работаю, он со своим бизнесом, развлечениями. Могу и хочу его выгнать, но боюсь нанести травму детям. Как быть? Лиза, тут вопрос непростой. Дело в том, что непонятно, в каком именно случае у детей будет травма. Если вы расстанетесь, если вы будете жить с таким отношением к отцу этих детей. Я не могу здесь дать совет, потому что решение должны принять вы сами. Но принимая решение, вы должны понять, что и та, и другая ситуация наносит ущерб вашим детям. Если дети живут в семье, где мать тихо ненавидит их отца, а отец, видимо, вообще не занимается детьми, вы пишете бизнесом и развлечениями, или... вы развелись с точки зрения присутствия отца в доме, вообще мало что-нибудь изменилось, если, так сказать, верить тому, что вы пишете. Но нету конфронтации между отцом и матерью. Вот что из этого лучше, я вам сказать не могу. Решать вам. Сергей, 21 год, проблемы в семье, с учебой, вообще ни с кем бы то ни было, нет ни друзей, ни девушки, нет интереса к жизни, хочется все бросить, уехать куда-нибудь и стать отшельником. Что с этим делать, Сергей? С этим прямо к доктору. Вам 21 год, и у вас классическая юношеская депрессия. Пока она не переросла во взрослую, давайте быстренько к врачу, и там ее на корню и купируйте. Михаил, назовите, пожалуйста, самый авторитетный порно-сайт для гармонизации семейных отношений и внесемейного либидо. Вот чем мне нравятся наши слушатели. Придумают интересные вещи и напишут. Елена, вырастила дочку без мужа, рано развелись, ей уже 20. Понимаю, что скоро останусь одна. Мужчины были, но семью так и не создала, жила для дочери. Мне 46, понятно, что трудно теперь что-то строить, но страшно остаться одной в старости. Хотя сейчас отвлекает работа, и по большому счету никто не нужен. Елена, дорогая, не доводите ситуацию до еще одного кризиса. Сначала вы боялись, что вырастет дочь, она выросла. Теперь вы пишете, что есть работа, которая отвлекает, но вам 46 лет, и я думаю, до 90 лет вы работать, скорее всего, не будете. То есть вы как бы готовите себя к тому, что ступит определенный возраст, и придется с работой тоже прощаться. Вам надо находить для себя что-то, из-за чего вы не чувствовали себя так ущербно, одиноко, и не боялись бы старости, одиночества и выросших детей, и ушедшей работы.
Да дочка просто скоро обрадует внуками и будет чем заняться.
Да дочке 20 лет, еще не скоро.
А вдруг скоро?
Короче, Лена, дочка может, конечно, как Наташа, она у нас добрая, плохого не пожелает, и обрадует внуками. Но, так сказать, пока она еще не обрадовала внуками, обрадуйте сами себя чем-нибудь. Начните выстраивать свою жизнь сами, не привязываясь к другим. После новостей продолжим.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Oh,
что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить. Наконец-то! Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане. Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
А если кто проснулся только что, я напомню, сегодня последнее воскресенье апреля, отвечаю на ваши вопросы, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Так, надо найти сейчас вопрос, на котором я остановился. Это мы читали, про свекровь мы читали. Это я тоже читал. Секундочку. Угу. Если про Лизу с 7 детьми, я тоже читал. Сергей, 21 год, я тоже читал. Так, так, так. Угу. Люблю жену, это Юрий пишет, секс с другой женщиной уже 7 лет. От нее же 2 детей, 2 и 3 года. Раньше ощущал себя нормально, теперь все тяжелее и тяжелее на душе. Но, чтобы, я так понимаю, Сергей, Юрий, вам избавиться от тяжести на душе, видно, может быть, есть смысл признаться, я не знаю. Я тут вам не советчик. Правда ли, что звук с частотой 30 Гц может довести девушку до оргазма? Это вы будете кричать с такой частотой, Прохор? Екатерина из Москвы. Мой парень предлагает пожить 2-3 недели раздельно. У нас все хорошо, вроде любовь. Вы думаете, это полезно для отношений? Мне кажется, это может войти в привычку, ни к чему хорошему не приведет. Я в сомнении. Вместе 4 года. Екатерина, если парень периодически предлагает вам пожить раздельно, то вам есть о чем задуматься. А если у вас какой-то кризис в отношениях, он хочет как бы 2-3 недели, чтобы каждый пожил сам с собой, и понял что-то такое, отдохнул, отошел от проблемы, то это другая история. Я просто не знаю, как часто вам это предлагают. Так. Сына 1,5 года капризничает, когда что-то просит отвлекать, пресекать или идти на поводу, спрашивает Максим из Самары. Максим, ну, не на поводу, не отвлекать, а не пресекать. Если он вас что-то просит, то вы ему это дадите тогда, когда он будет нормально об этом спрашивать. То есть не закреплять у него ситуация, при которой он капризничает и получает то, что он хочет. Вот и все. Вардан, 20 лет, пишет, есть вещи, которые делать не нравится, но они несут в себе пользы. А есть такие, которые мне делать не хочется или не нравится, но они полезны. Что скажете, как поступать? Вардан, вам бы пример привести, я вам ответил бы. А так я даже не знаю, о чем вы говорите, о каких вещах. Михаил из Екатеринбурга, ему 23 года. Что делать, если не к чему стремиться? Давлением поршня прокачивать надежды, которых нет. Внушить себе, что я мог ошибиться в реальности одиночества. Вы прямо Гамлет, Михаил. У вас прямо стихи. Если не к чему стремиться... Что значит стремиться? Может быть, у вас все настолько хорошо, что вы не хотите ничего, так сказать, еще лучшего, чем то, что у вас есть. Может быть, тут и проблемы-то нет. Проблема не в этом. Проблема в том, когда у человека нет ни желания что-нибудь делать, ни силы это делать. Вот это уже проблема. Роман задает дурацкий вопрос, спрашивает, наркомания – это болезнь? Нет, Роман, это не болезнь, это здоровье. Конечно, болезнь. Друзья, вот где «А» – это я пропускаю какой-то бред, который некоторые умудряются еще по 10 раз прислать. Сообщение. А Андрей из Астрахани. Сколько молодежи у нас сегодня слушает, я смотрю, а? Пишет нам Андрей из Астрахани, что он нам пишет. С праздником вас. Спасибо, Андрей, и вас тоже. Мне 21, от девушек нет покоя. Но простатит, от этого депрессия, мысли о суициде, дайте совет. Андрей, но вы уникальный юноша, у которого от простатита суицид вдруг развился, депрессия. Простатит обычно к другим проблемам ведет, но не к суициду. Вы его вылечите просто, он достаточно легко и быстро лечится. Ирина пишет, роженица или роженица, но никак не роженица. Ирина, если вы ударение поставили, было понятно, что вы хотите сказать. А Евгений спрашивает, пригласит ли нам в программу Сергея Тихоновича Агархова. Да, давно мы его не приглашали. Давно. Ирина спрашивает, должен ли муж жене пенсионерки после развода платить какое-либо пособие вроде пенсии. Если вы не трудоспособны, если вы пенсионерка, да, должен. Но это только через суд. Ян спрашивает, насколько вредны эротические фантазии, которые невозможно осуществить. Да нет никакого вреда в фантазиях. Так. Екатеринбург, Дима, мне 41, была тяжелая депрессия, которая, видимо, не прошла. Работаю, хожу в спортзал. Больше ничем не занимаюсь. Мне интересно, живу один, идти к врачу. Так вроде все нормально. Дмитрий, ну вы как-то немножко противоречите сами себе. Или у вас все нормально, или депрессия еще не прошла. Вы как-то должны прислушаться к себе и ответить на этот вопрос. Нормально все-таки или ненормально? Сергей Зеленограда задает вопрос, в котором я совсем не компетентен. Он спрашивает, мне очень нравятся девушки с зелеными глазами, Скорпиона. Было 3 бурных романа. Сергей, на будущее роман через О лучше писать. Расставались по моим инициативам, а тут лучше инициатива через И, а не через Е. Я козерог, даже ничего, в чем дело, Сергей, понятия не имею. Пока у вас проблемы с русским языком, только я вижу. Вова, как понять, люблю ли я девушку, а если нет, стоит ли жениться? Она очень хорошая, не хочу ее обидеть. Вы его обидите, если женитесь без любви. Вообще говорят, что если сомневаешься, лучше не жениться. Саша, 20 лет в браке, сына вырастили умничку, а осталась пустота, и не поговорите, новые искать уже того интереса нет, водкой заливаю. Но тоже ничего хорошего. Нелли. Та Нелли, у которой навязчивая идея замужества. Она продолжает писать дальше. Михаил, вот эту навязчивую идею, Нелли, вы умудрились в слове навязчивая сделать ошибок 15 примерно. Замужество, как вы говорите, навязала не я сама, а общество, друзья, бывшие одноклассники, одногруппники, все замужем или женаты. Естественно, возникает мысль, что я до сих пор одна, замужество и любовь для меня отдельно не существует. Ну, понятно. Нелли, вам никто, у вас все это в голове происходит. Никакие одноклассники, одногруппники ничего от вас не хотят. То, что они замужем или женаты, это их жизнь. Но каким образом они вам навязывают, я не понимаю. Они что, к вам пристают с этими вопросами? Это вы сами себе придумываете. Дмитрий Рудольфович. 10 лет назад я развелся, и все 10 после развода лет я полноценно счастлив вне брака. Но я бы не назвал это счастье одиночеством. Объясните, это точно нормально? Дмитрий Рудольфович, дорогой, вы не в браке, но вы в каких-то других отношениях. Ну, нормально, конечно. Дайте я еще раз поясню свою мысль, которую я сказал в прошлом часе. Ненормально, когда человек просто один. Даже я помню, была какая-то дурацкая передача по телевизору, где нашли человека, который один живет в лесу. То есть бросил работу, уехал, по-моему, из Москвы, и поселился в лесу. Вот он выходит, значит, в студию, говорит, я живу там 4 или 5 лет в лесу, мне так здорово, мне все нравится, ничего больше не хочу, в город не хочу, вот живу один и так далее, и так далее, и так далее. И начинает его спрашивать, ну и как вы живете, чем вы занимаетесь. И примерно через 5 минут разговора выясняется, что совсем он даже не один живет. Он такой звезда лесная, к нему ездят там артисты всякие, публичные люди. Он тусовочный абсолютно мужик. И я не помню, чем он раньше занимался, а у него какая-то тусовка есть. А из-за того, что он такой оригинал и поселился в лесу, то, видимо, ближе, так сказать, к выходным и к отпускам народ подтягивается прямо к нему в лес. И там у него гораздо больше людей и общения, чем если бы он жил в городе. Так что, если вы не отшельник, то, скорее всего, это проблема психологическая. Хотя у отшельников, я думаю, тоже психологическая проблема. А Юля, 23 года. Ну, как приятно, Наташа, смотри, сколько молодых-то нас слушает. Ведь аудитория на радио не сильно, по-моему, молодая, да? А у нас, смотри, какая. Приятно. 7 лет была с одним парнем. Опыта 7 лет, это вы сколько же? С 16, да. А опыта знакомства нет, но под конец сильно заболела, болезнь отразилась на внешности, поддержки не было. Сказал, что у меня сигнализация на лице. Хотя уже не любила, сильно ранила, рассталась с ним. Сама хочу новых отношений, но стесняюсь. Как справиться? Юля, это непросто, потому что, видимо, у вас после болезни какие-то следы остались на лице, но если это некая данность, то есть вы и дальше будете вот со своим лицом ходить, то вам придется все равно этим закончиться, придется принять свою внешность такой, какая она есть. Как только вы ее примете, вы сразу перестанете стесняться, и у вас появится шанс на знакомство. Просто у людей бывает даже и проблем-то никаких нету, они уже как бы комплексуют, и, ну, у них на лбу буквально написано, что вот они себя не любят, у них комплексы, они стесняются, и с ними как-то все трудно вступают в контакт. Поэтому, чтобы этого с вами не было, вы тогда скажите себе, что вот, да, я такая, вот это моя внешность, все. И дальше живите спокойно, приняв себя такой, какая есть. Так. А, Лиза из Москвы сказала, не полозушник, а показушник. Понятно. И возможно ли перевоспитать или как-то развернуть амбиции мужа к детям? Содержание их, образование. Если человек 53 года такой... то все, он вроде любит детей, но мало для них делает. Как и со мной. Любит, но никак жить не помогает. Лиза, вам надо, видимо, понять, что у вас муж просто такой человек. Если ему 53, я думаю, дети тоже не малыши. Я думаю, вряд ли его можно будет перевоспитать. Надо просто принять. Аля, мне 35, есть ребенок, которого люблю. Мужа нет, очень люблю свою работу. Есть любовник. Понимаю, что для сына нужна полноценная семья, но сама никого не хочу. Сын с отцом общается, очень ли плохо для сына? Что плохо, Аля? У вас все хорошо. И семья у сына полноценная. Если он с отцом общается, у него, значит, полноценный отец и мать. Живите спокойно, перестаньте тревожиться. Извините. О как. Ирина, 18 лет. Вот как молодежь у нас какая хорошая. Встречаюсь с парнем год, хотя дружили с ним с детства. Недавно разговаривали на тему, кто, когда и с кем потерял девственность. Ну, о чем еще действительно 18 разговаривать? Когда я сказала, что в 14 стала женщиной, он как-то разочарованно меня посмотрел, и уже неделю он холоден. Я очень люблю и знаю, что он меня любит, но чувствую, и дальше недописано. Ира, дорогая, открою вам маленький секрет. Он комплексует. У него, видимо, опыт не такой, как у вас. Девственность он лишился не в 14 лет, поэтому он себя так ведет. Можете об этом ему так прямо и сказать. А, Михаил теперь не спрашивает, можно ли быть счастливым в жизни, не имея постоянной партнерши. Можно, но не постоянно. А, решил прочитать труды Фрейда. Этот Джефф пишет, 25 лет. Для расширения кругозора. Стоит ли тратить на них время, учитывая столь неоднозначное отношение к Фрейду? Кто же он, великий ученый или шарлатан? Дорогой Джефф, шарлатаном он никогда не был, никто его, собственно, в этом и не обвиняет. Речь идет о том, что как бы его учение развито, дальше пошло, да? Но Фрейд, он великий, он вообще основоположник, так сказать, современной психологии. Я уже рассказывал, что Эйнштейн на вопрос, какое явление в 20 веке он считает главным, он сказал Фрейд. Потому что Фрейд объяснил человека, его природу, мотивы его поступков, как его жизнь складывается и так далее. Он был великий, он останется великим. Вы же давай поймите, дорогой мой, Гагарин же тоже давно летал в космос. И сейчас и корабли другие, и космонавты другие, и функции они другие выполняют. И все это вообще по-другому. И не 4 минуты, а по полгода. Но Гагарин в этом смысле основоположник полетов человека в космос, потому что он был первый. И как бы это дальше не развивалось, всегда будет этот 61-й год и 12 апреля. Как бы ни развивалась психология, всегда будет Фрейд. Елена, Михаил, что делать, если нравится мужчина, который регулярно выпивает? И бросить не могу, и смотреть больно. Елена, ваш вопрос напоминает этот чемодан без ручки. И бросить не могу, и носить неудобно. Проблема не с тем, что вас мужчина выпивает, а с тем, что вы по какой-то, видимо, детской еще причине имеете такие вот ущербные отношения, когда вас человек не устраивает, но и бросить вы него не можете, догадываясь даже, почему не можете его бросить. В общем, вам надо как-то с этим разобраться. Арина, 22 года. Как научиться сдерживать слезы? Бывают ситуации, когда они неуместны. Вы знаете, я не думаю, что нужно, Арина, что-то сдерживать. Нужно понять, почему у вас повышенная плаксивость. Почему вы не контролируете свои эмоции. Почему вас так легко выбить из колеи, и вы так, в общем-то, плохо реагируете на что-то. Вот с этим надо разбираться. А заставлять себя не реагировать, ну, как бы сжиматься, чтобы там слеза не потекла, это глупость, потому что это не причина, да, это вы со следствием уже воюете. Андрей, 35 лет, Москва. Скажите, если нет денег на психолога, ну, никак нет, а его помощь требуется, как быть? Андрей, дорогой, вы можете обратиться в бесплатные психологические службы, вы же в Москве тем более живете. Их очень много в Москве, и городская, и разные телефоны доверия, центры помощи. Я думаю, что справочник у вас есть, или там 09 вы можете позвонить и все это узнать. Дальше кто-то аж 3 раза написал на вообще непонятном языке народов мира. Это, видимо, по-русски, но латинскими буквами. Я уже по этому поводу рассказывал. А Илья из Екатеринбурга, ему 30 лет. По-моему, сегодня это самый пожилой слушатель. У нас всего от 18 до 25. Михаил, у меня пропало желание знакомиться и заводить новые отношения с женщиной. Я очень быстро разочаровываюсь из-за похожести их на мать и на бывшую жену. Есть ли выход из этого замкнутого круга? Интереснейший вопрос, Илья. Вы, видимо, и, к сожалению, выбираете женщин похожих. Не они похожи, так оказывается, а вы выбираете заранее похожих. И на мать, и на бывшую жену. Более того, вы и бывшую жену, видимо, выбрали похожую на мать. Дальше. Вы, кроме всего прочего, боитесь отношений и находите в них вот эту похожесть как повод с ними тут же расстаться. А отношения вы боитесь, скорее всего, из-за того, что у вас были плохие отношения с мамой и, соответственно, и с бывшей женой тоже. Поэтому вам надо как бы не с женщинами разбираться, а с собой в этой ситуации. Со своим выбором, почему вас тянет к таким женщинам, которыми вы не можете быть вместе. Почему вы как синяя борода, сначала все хорошо, а потом раз, говорит, а вот ты прямо как моя мама, и до свидания. И с другой вроде все хорошо, а то опаньки, а ты прямо вот копия моей жены, опять до свидания. Что это за механизм, почему он так у вас срабатывает? А, Михаил, правда ли, что большинство девушек в России поддаются ролевому поведению и ждут активного мужчину с серенадой у себя под окном? Евгений из Москвы. Евгений, вы просто обленились. Давайте, берите музыкальный инструмент и тащите его к окну уже, а не спрашивайте насчет девушек, которые поддаются почему-то ролевому поведению. Ему никто не поддается, оно, естественно, проистекает. Ну, Леха уже 5-й раз пишет, я все не читаю, потому что неинтересно, тут Леха, видимо, уже обиделся, еще раз написал. пишет Михаил, но все же пара банок пива после работы — это нормально или зло? Подруга говорит, зло, а я пью пиво не каждый день. Если у вас есть зависимость от этого пива, если это вас, Илюха, расслабляет, то это зло. Каждый, не каждый день — это вопрос другой. Я вообще не очень понимаю, неужели люди сами не понимают, что они пьют не от удовольствия, а от того, чтобы снять напряжение. Это уже делает само принятие, так сказать, алкоголя ненормальным. Но это, знаете, на что похоже? Когда человек вдруг возьмет и начнет, например, бесконтрольно пить таблетки, чтобы не простудиться зимой, например. Или принимать какие-то препараты, от которых у него потом печень выскочит наружу, чтобы, не дай бог, не заразиться. Вот так же профилактически, получается, люди многие пьют, типа потому что им плохо, потому что они устали, потому что у них стресс и так далее. Вы бы еще сексом занялись из-за того, что вам плохо. Извратить ведь можно все. Так. Как начать отношения с москвичкой? Начнем строить отношения. Егор, Казань, Москва. Но, Егор, из нас двоих в студии, у нас только Наташа москвичка. Если Наташа захочет вам ответить, как с москвичкой отношения людям из Казани, Наташа просто пожимает плечами, а я-то вообще не знаю, потому что я не москвичка. Макс из Питера: после Таиланда не хочу жену и не любовницу, но жить там не могу, жарко, по березкам скучаю, что делать? Ну, или переехать в Таиланд и пересадить там березки, или вернуться в Россию, в Питер, и взять с собой тайку на выбор. Андрей пишет: про бесплатные службы я знаю, насколько они эффективны. Они эффективны, нормальные службы, особенно государственные, там все сертифицированы, лицензированы, все с ними хорошо. Марина: очень сложно расстаться с чувством даже человека, которого не уважаешь. Он обязан мне в прошлом и предпочел забыть это после 4 лет необщения, бросая злобные взгляды при моем появлении, хотя моя любовь лишь моя проблема, ничем не грозит и ничего, кроме пользы, не приносила. Хочу избавиться от зависимости, чтобы не было больно. История затянулась на 6 лет, и работа в одном месте обрекает на встречи. Тяжело. Марина, вы, конечно, можете сменить работу, а можете продолжать ходить на эту работу, но уже никак не относясь к вашей бывшей любви. У психологов есть такое понятие, как эмоциональная нейтральность. Вот когда человек, если человек даже испытывает там негодование, гнев, обиду по отношению там, к своему бывшему, то он все равно как-то к нему относится. Вот никак он к нему не относится, только в том случае, если он ничего к нему не испытывает. Ну, вот буквально как к пустому месту. Вот это вам надо к этому стремиться. И, наконец, Сергей из Питера, 25 лет. Одна молодежь сегодня. Как приятно, да, Наташа? Моя девушка верующая, соблюдает все церковные каноны, а я нет. Сможем ли мы жить вместе? Да легко. Единственное, Сергей, что надо помнить, что если один атеист, а другой верующий в семье, то надо, ну, с уважением относиться друг к другу. В чем это выражается? Например, если там у вашей девушки, я не знаю, пост, то вы к этому относитесь с пониманием, но и она, в свою очередь, не заставляет вас поститься вместе с ней. Если ваша девушка собралась в церковь, хотите, сходите с ней. Если не хотите, она тоже не должна оказывать на вас давление. Не нужно устраивать диспутов о том, есть Бог или нет. Это дело абсолютно интимное, личное, и каждый для себя его решает самостоятельно. Вот на основе взаимного самоуважения и можно жить вместе. Людям с разными конфессиями. Так мы, собственно, и все и живем. Я прощаюсь с вами до субботы. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Everything
Да что он себе позволяет? Тоже мне четвертая власть.
А чего ты это мне-то говоришь? Скажи Гонопольскому.
А как я ему скажу?
В блогах, на сайте Эхо ищи Матвея Гонопольского.
Все.
Дальше я сам, ну я ему.
Да на здоровье. Заходи, гостем будешь. Тройное www.echo.msk.ru